Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 12 июля. Сегодня говорим вот о чем. Мы расскажем о ситуации на разных фронтах Донбасса. Готовы ли украинские войска освобождать Херсон? И что рассказывают вернувшиеся из плена защитники Азовстали? Завтра президент США Джо Байден прибудет с трехдневным визитом на Ближний Восток для того, чтобы расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией. Цитата. «Мы должны противостоять агрессии России, поставить себя в наилучшее положение, чтобы превзойти Китай и работать над большей стабильностью в важном регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на результаты. Саудовская Аравия – одна из них», – написал лидер США в колонке для издания «The Washington Post». Сначала хозяин Белого дома прибудет в Израиль, позже отправится в Палестину и Саудовскую Аравию, где в городе Джидда проведет саммит с лидерами 5 монархий Персидского залива и 3 арабских стран. Большинство из этих государств заняли выжидательную позицию в войне России против Украины. Например, лидер суннитского мира Саудовская Аравия не ввела санкции против Кремля и продолжает согласовывать с ним нефтяную политику. По данным издания Bloomberg, Байден попросит короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чтобы остановить рост цен на бензин на американском и европейском рынках. Также газета The New York Times предположила, что лидер США постарается убедить арабские страны передать вооруженным силам Украины имеющиеся у них вооружение советского или российского производства, так как Вашингтон может не успеть произвести для Украины достаточно оружия. В студии мы поговорим о том, почему для Байдена важна поддержка Саудовской Аравии в войне с Россией, что ждет российские доходы от нефти, если саудиты согласятся увеличить ее добычу, и какое вооружение ВСУ могут получить от арабских стран. У нас в гостях будут военный эксперт, полковник ВСУ, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах Владислав Селезнев, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина и эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Ждем ваших комментариев с вопросами, репликами в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Также с нами можно связаться через Viber в текстовом режиме. Его номер плюс 38-095-151-9505.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
И обещанная информация о ситуации на фронтах. В районе Славянска российские военные в прошлые сутки пытались улучшить тактическое положение под Долиной, Мазановкой и Ивановкой. Атака под всеми тремя селами отбита, говорит Генштаб. Россия била ствольной и реактивной артиллерией по украинским позициям из севера от Славянска, это Богородичная, из востока, это Райгородок, Северск, Кривая Лука, из запада, Барвенково. Под Серебрянкой был ракетный удар. Тактическое положение. В прошлые сутки подразделения Кремля пытались улучшить и под Бахмутом. Из танков и артиллерии отстреливали практически все населенные пункты от края Луганской области до Солидара. В самом Бахмуте разбит недавно построенный стадион «Металлург». Вот вы увидите сейчас на экранах. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бои все еще идут за Верхнекаменку и Белогоровку. Это последние, по сообщению Генштаба, населенные пункты под контролем украинских властей. Генштаб о них ничего не сообщает, но в сводке отмечены удары российской артиллерии по многим селам Донецкой области, которые находятся на границе с Луганской. Это практически те же точки, о которых говорит Сергей Гайдай. В пророссийских телеграм-пабликах появилось видео дороги от Первомайска до Лисичанска, снятое очевидцами. На этом видео можно увидеть, в каком состоянии после боев находится контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Оно было, напомню, совсем новым, с новой зоной административных услуг. Все это выстроили на деньги западных доноров еще в 2017 году. Пункт пропуска до полномасштабного вторжения так и не открыли с оккупированной стороны, несмотря на постоянные переговоры, которые велись в рамках гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группе по Донбассу. Ну и в конце этой дороги можно увидеть уже сам захваченный Лисичанск от южной окраины до центра, больницу, телевышку, центральную площадь, горный техникум. Вы только что мы видели это все на экранах. Ну и число жертв ракетного удара по часовому Яру выросло до 34 человек. Вчера спасатели нашли погибшими и 9-летнего мальчика, которого искали с воскресенья. Ракеты из комплекса «Искандер» ударили по городу вечером 9 июля. Спасательная операция продолжается до сих пор. Мы видим, как она происходит. Разбор завалом МЧСниками. Живыми из-под завалов извлекли 9 человек, а погибли на этот момент, напомню, 34. Это, скорее всего, к сожалению, не окончательная цифра. Спасатели считают, что под руинами еще есть люди. Идем дальше. Херсон уже можно увидеть в бинокль, заявил в конце июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В начале июля эвакуироваться жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей призвала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. А 10 июля о планах освобождения юга заявил министр обороны Алексей Резников. Последние дни все больше российских складов с боеприпасами и командных пунктов на оккупированной Херсонщине уничтожается артогнем армии Украины. Михаил Штекель, мой коллега, пообщался с несколькими жителями оккупированного Херсона, чтобы узнать, до сих пор ли они ждут вооруженные силы Украины. Он с нами по скайп-связи. Миша, здравствуй.
Привет.
Миша, ну что рассказывают херсонцы, как изменилась там жизнь за последние месяцы?
За последние месяцы ситуация изменилась достаточно серьезно. По словам жителей, с которыми я общался, большинство из них готовы общаться только анонимно из соображений безопасности. За последние месяцы оккупационные власти позволили, они пытаются наладить быт, так сказать, чтобы люди меньше чувствовали себя в оккупации, но те, с кем я говорил, говорят, что это бесполезно. Дело в том, что достаточно сильно выросли цены, в основном на мясо и на хлеб, как говорят мне жители. На овощи, которые выращиваются на той же оккупированной Херсонщине, цены наоборот дешевле, но сохраняется дефицит товаров, это дефицит лекарств, дефицит таких товаров, например, как памперсы. Вот те женщины, с которыми я общался, они говорят, что им эти товары не нужны, к счастью. Ну, к счастью, не нужны лекарства, уже не нужны памперсы, но они знают, что такой дефицит есть, зачастую даже какие-то бытовые штуки, которые у нас можно купить очень легко, там это целая проблема. В первые месяцы было гораздо хуже, магазины работали там до 2 часов дня, сейчас уже с этим лучше, но постепенно город наводняется российской валютой, пенсионеров призывают получать российские паспорта, получать российские банковские карточки, кроме того, раздавали социальную помощь по 10 тысяч рублей в одни руки, и таким образом рублевая масса постепенно как бы входит в обиход. Вот одна из девушек, с которой я говорил, она работает в сфере услуг и говорит, что наводняется рублями, и при этом курс как бы невыгоден для тех, кто остается на гривне. Если реальный курс, по-моему, 1:2, то в магазинах принимают по курсу 1,5-1,75, то есть рублями пользоваться, подталкивают к тому, что рублями пользоваться выгоднее, чем гривнами. Те, с кем я общался с этим, ну, как бы еще рубли, как говорится, в руках не держали, но понимают, что постепенно это, если ничего не произойдет, к этому все и идет.
Миша, почему больше нет проукраинских митингов, которые мы видели в первые недели, месяцы даже оккупации Херсонщины?
Причины очевидны и крайне драматичны. Дело в том, что во время, как мне рассказали, как анонимно, так и местный журналист Константин Рыженко, он остается в оккупированном Херсоне, несмотря на опасности, которые его поджидают, возможно, которые его поджидают, если его поймают. Так вот, первые вот эти проукраинские митинги в марте, в апреле, вы увидите, что они проходили на фоне государственных учреждений, и вот в этих государственных учреждениях сидели люди, как мне говорят херсонцы, с хорошей фото- и видеоаппаратурой, они вычисляли тех, кто был самым активным, и потом при участии местных коллаборантов похищали их, держали какое-то время у себя, некоторых пытали, на некоторых психологически давили, и таким образом вычленили вот этот актив, который все организовывал, и либо заставили людей уехать, дав им несколько дней, в некоторых случаях отбирая деньги и материальные ценности, либо просто заставили их сидеть тихо и больше не выходить на митинги. В Херсоне сейчас такой вот молчаливый спротив, как мне говорят местные. То есть появляется какой-то стрит-арт патриотический, где-то снимают российские флаги, советские флаги. Были прецеденты, когда оккупационные власти вывешивали советские флаги, их снимают. То есть херсонцы по мере сил пытаются показать, что они против оккупации, но вот, к сожалению, для к сожалению, и к счастью для их безопасности, вот этих вот массовых проукраинских митингов больше не проходит. Последний был в конце апреля, и в ходе этого митинга, как мне рассказала одна из участниц, российская армия открыла огонь уже не в воздух, как мы видели, когда они пытались отогнать людей от правительственных учреждений, а открыла огонь в том числе по людям, и потом забирала из больниц, это слова участницы митинга, забирала из больниц раненых, тоже похищала их и давила на них различным образом.
Миша, а как относятся херсонцы к этим вот покушениям на местных коллаборантов, охоте, которую фактически партизаны местные объявили на них, как-то обсуждают это, комментировали тебе?
Это сложный вопрос. Дело в том, что вот Константин Рыженко, интересно, так хорошее выражение у него, что радоваться нельзя, обговаривать нельзя, даже как бы говорить об этом вслух нельзя, потому что сейчас, как он говорит, даже за пост в соцсетях уже могут прийти, похитить, и неизвестно, что с тобой потом там будет, потому что кого-то отпускают и дают возможность выехать, а по кому-то до сих пор нет информации, где эти люди находятся. И поэтому, конечно же, обсуждают, конечно же, и то, что делает вот этот молчаливый Спротов в Херсоне, это очень важно, и то, что делают покушения удачные, ну, как бы закончившиеся ликвидацией или закончившиеся ранением покушения, все это есть, все это обсуждается, но обсуждается в полголоса, тихо, чтобы не привлекать внимание оккупационных властей. Еще очень важно, что от идеи так называемого референдума не отказались, и вместо того, чтобы использовать местных коллаборантов, туда назначают, по словам Рыженко, по словам местных жителей, которые за этим следят, назначают кадры либо из оккупированного Донбасса, либо приезжают какие-то российские чиновники. И что интересно, вот сейчас были объявления о том, что ищут людей для работы в так называемых избирательных комиссиях для так называемого референдума. Глава АГУР Кирилл Буданов говорил, что референдум... как бы референдум, запланирован на 11 сентября, и, видимо, подготовка к этому уже ведется.
Ну и последний вопрос, Миш. Как относятся херсонцы к обещаниям освободить Херсон? Ну вот самое громкое прозвучало позавчера от главы Минобороны Алексея Резникова, что, мол, уже есть приказ от Владимира Зеленского.
Надо признать, что я общался с ними еще до того, как был этот приказ, на прошлой неделе. Но уже тогда они говорили, что... Одна из вот эта участница митингов, она сказала, что мы тут подшикуны, ждем вооруженные силы Украины, ждем, когда они сюда придут, понимаем, что это будет, наверное, не скоро. Другие, с которыми я общался, говорили, что вот подобные заявления, они несколько, конечно, выматывают с психологической точки зрения. Вот еще одна девушка, с которой я говорил, она говорила, что если в первые недели она очень ждала, когда их освободят, месяц-полтора ждала, а потом, когда поняла, что это будет не скоро, ей нужно было несколько дней, чтобы как-то примириться с этой мыслью и заставлять себя жить дальше в этом городе, потому что многие оттуда не могут уехать по различным объективным причинам, как финансовым, так и организационным, у кого-то родственники, у кого-то нет денег, чтобы потом жить на свободной территории Украины, поэтому люди там остаются, и все, с кем я говорил, они как бы наполягала на том, что то, что люди остаются в Херсоне, это не значит, что они поддерживают оккупационный режим. Еще интересная деталь, даже гуманитарную помощь вот ходят люди получать в оккупационной администрации, в офисе партии «Единая Россия», которую там уже открыли. И вот интересная деталь, одна из моих собеседниц, она видела, как женщина получила эту гуманитарную помощь в кульке с надписью «Единая Россия» красивым и положила этот кулек в еще один кулек, как бы стесняясь, что приходится по каким-то причинам личным все-таки прибегать к этой гуманитарной помощи. Поэтому, конечно, ждут, и, конечно, надо, говорят, готовиться и запасаться продуктами в подвалах.
Ну и держаться подальше от российских военных объектов и мест скопления военной техники тоже к этому призывали украинские власти. Спасибо большое, Миша. Михаил Штекель, мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии», рассказал нам о настроениях в Херсоне. Идем дальше. 29 июня, время обмена пленными между Россией и Украиной, на подконтрольную Украине территорию вернулись 144 украинских военнослужащих. Среди них 95 защитников Азовстали. Радио «Свобода» удалось пообщаться с ними во время визита руководства Запорожской областной военной администрации в больницу. Вот что военные рассказали о месяце, который они провели в плену.
Мы были не на Азовстале, мы были наши на Ильича, мы с Ильича выходили. Постоянно сумасшедший темп был войны. Сумасшедший просто. Блокада, обычная блокада. То есть надо было растягивать, все заканчивались уже все боеприпасы, провизия, питание. То есть не было даже возможности это пополнять припасы никакие. На тюрьме мы не были, мы были в Ашку поранены, нас сразу силы Российской Федерации и ДНР эвакуировали в госпиталя. Там немножко подремонтировали, подшаманили. И после чего уже отправили в город Донецкий. И до обмена мы находились в городе Донецке. На этом спасибо им. Хотя бы на этом, что жизнь спасли. А как, что? Не будем вдаваться в подробности. Были попытки до обмена.
Вы еще в этом году не пробовали?
Неоднократно. То есть там нам еще срывались по неизвестным причинам. Уже выезжали и возвращались. Уже по спискам проверяли, у стенки стояли.
Ну как?
Нам говорили, что Украина от вас отказывается. То есть Украина не хочет вас забирать. Ну, это все провокация. Не верю, до конца думали, что развернемся и поедем обратно в Донецк. Обратно.
Можете почитать.
Я пойду по стене возьму. Может быть, буду читать материалы.
Уже видно, я там.
На шлюки видно вилиться.
Ну, ще забрати, соединити кишки для повного функціоналу організму. Потрібно
восстановитися. Скільки вам років?
22. Розлічити, ще одну операцію зробити. Та потім там дуже складно буде, ну, реабілітація. Зараз хребти болять, то що ти постійно лежав тут, хоч можна спокійно собі сходити, ходити по лікарні, на вулиці вийти побути під сонцем.
Там не дозволяли?
Ні, там в туалет вийти, потрібно було дозвіл спитати. Починалось 18-го числа. Вже почались масивні обстріли, ми заходили з виконувані бойові задачі. В Маріупольському напрямку.
Поки що ви поки приїхали.
Наша бригада. З 18 числа почались сильні обстріли. Ми почали працювати. І потім заїхали в сам Маріуполь і вже там почали оборонятися. Отак от літаки літали круглосуточно, бомбили город. Працювала їхня артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети. Все, з чого можна було, по нам летіло. У нас вже в середині марта, десь до 20-х чисел, вже все, снаряди сапірні повністю закінчилися. Лишились тільки патрони на 5, на автомати. І все, ми вже почали ходити на спостережні пункти. Виконувати там вже бойові задачі по спостереженню. Ми перемістилися ближче до КП бригади. Там я вийшов з бункера і пройшовся, і впала 120-та міна буквально в 3 метрах від мене. Що мені повезло, що це був угоздання, що деякі осколки пішли в іншу сторону, тільки німного мене зацепило. Так, мене прооперували в госпіталі, в бункері. Тож це все було, ну, дякую там лікарям, що надали першу медичну допомогу, бо самоліти бомбили, прямо було пряме попадання в бункер, там, де лежали ми. Там хлопців теж підзасипало, ну, нікого не вбило, там розгребли. І міномети постійно артилерія обстрілювала. Потім вже нас возили, нам казали, що повинні ми виїхати на літаках, ну, на вертоліти за нами приїхати та переправити на велику землю, але вже нічого не вийшло. Там повинні були участвувати в прориві, повинні були виходити з Маріуполя. Ну, теж у нас нічого не виходило. Перші групи, які видвигалися, бронегрупи, їх всі розбивали. Дуже багато, як я чув, що людей загинуло. З мого підрозділу, то так, ще інших. 31 мая чи 30 мая ми перемістилися в іншу лікарню, і 2 числа була попитка обміну. Нам приїхали журналісти з Росії, ТНТ, вроді, і почали знімати, от сьогодні буде відбуватися обмін. Типу 74/74. В итоге ми нас погрузили в автобуси, все, ми сіли, думаємо, все, зараз будемо вже через пару годин вже на Україні. Проїхали 500 метрів, остановилися автобуси, постояли 2 години і вернулися назад. І все, і Месяць назад, ну, месяць ми почти сиділи.
С нами Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну, судя по всему, действительно настало некое оперативное затишье, я не знаю, как вы это назовете, на фронте. Ну, если даже смотреть на количество оккупантов, которые погибли за эти сутки, были уничтожены вооруженными силами Украины, 70 человек за прошедшие сутки, достаточно мало. Как вы прокомментируете сейчас ход, интенсивность боевых действий на Донбассе?
Я думаю, что говорить о определенной оперативной паузе в контексте событий, на, особенно на восточном участке в российско-украинском фронте, не приходится. Россияне активно используют артиллерию, нанося огонь по нашим позициям. Есть основное приложение усилий российской армии. Они пытаются взять в оперативное окружение группировку украинских войск, сосредоточенных в районе городской агломерации Славянск-Краматорск. И для этого они предпринимают определенные действия. Если пару-тройку дней назад они пытались с помощью танковой атаки продавить оборону украинских войск, действуя с направления от Лимана в направлении на Славянск. Но там они крепко получили от наших противотанкистов, мы пожгли им немалое количество бронетехники, в том числе и танков. То в настоящее время они пытаются подавить нашу оборону в направлении от Лисичанска и Попасной, соответственно, в направлении на Северск и Бахмут. Пытаясь с помощью артиллерийского огня заставить украинские войска маневрировать и на некоторых участках фронта отступать. Поэтому, собственно говоря, поэтому такие небольшие потери среди русских оккупантов, потому что соотношение сил и средств именно по средствам артиллерийского вооружения не на пользу украинской стороны. Мы знаем, что буквально еще пару недель назад россияне держали темп ведения артиллерийского огня порядка 45 тысяч снарядов в сутки. Сейчас, понятно, возможности у россиян несколько уменьшились благодаря эффективной работе украинских хаймарсов. Но, тем не менее, снарядов у россиян еще более чем достаточно, и эти снаряды россияне используют с целью придушить нашу оборону. Далее, я думаю, ситуация будет развиваться примерно в том же контексте. Россияне будут совершать огневой налет на наши позиции. Далее, с помощью таких мобильных групп, усиленных бронетехникой, пытаться проверить крепость нашей обороны, всякий раз получая ответку откатываться на первоначальные рубежи и снова использовать артиллерийские средства по поражению. Как долго будет такая ситуация продолжаться, напрямую зависит от темпов и объемов поставок западных вооружений от наших западных соответственно партнеров, потому как там, где украинская армия имеет хотя бы относительный паритет посредством объема поражения с российской стороной, там у россиян шансов нет. А в остальном продолжается боевая работа, и говорить о том, что якобы наступила оперативная пауза, не приходится.
А что изменится с поставкой дополнительных вооружений? Я так понимаю, вы имеете в виду еще большую реактивную систему залпового огня западного образца, гаубиц. Ну и что, Украина разбомбит все склады, все возможности для поставок россиянами топлива, боекомплекта на фронт? То есть такая тактика?
Безусловно, крайне сложно уничтожить именно логистические маршруты, потому как россияне комбинируют поставки вооружения и боеприпасов к этому вооружению. Они используют не только железнодорожные линии, они используют в том числе автомобильный транспорт. Но в контексте использования РСЗО «Хаймарс» крайне полезно и эффективно уничтожать склады хранения этих боеприпасов, в том числе и полевые склады. Мы видим динамику такой боевой работы. Буквально за несколько дней уничтожено порядка 30 объектов такого уровня. Речь идет не только про склады с боеприпасами, но и командные пункты, пункты принятия решений. В результате такой боевой работы у россиян возникает определенный дисбаланс или разбаланс в действиях российских оккупационных войск, что, соответственно, нам и играет на пользу, потому что пока россияне придут в чувство, создадут новые пункты управления, это дает нам время для того, чтобы пройти определенный курс на подготовки и оснащение наших подразделений, в том числе и теми образцами вооружения, которые мы видим в поле огня. Безусловно, процесс военно-технического поставок, военно-технической помощи от наших западных партнеров идет, но он не настолько интенсивен, как нам того хотелось бы. Потому что на сегодняшний день соотношение сил и средств задействованных в этом масштабном российско-украинском конфликте пока еще не на пользу украинской стороны. И хотя, с одной стороны, мы видим цифру порядка миллиона человек, которые задействованы с украинской стороны в этом конфликте, имеется в виду силы обороны Украины, мы немножко понимаем, что линия фронта составляет более трех, ну или порядка 3000 километров, из них 1100 километров приходится на линию российско-украинского фронта, фактически это госграница между Республикой Беларусь и Украиной, и, соответственно, достаточно большое количество сил обороны сосредоточено на территории 4 северных областей нашей страны, которые прикрывают нашу страну от возможной атаки со стороны Республики Беларусь. Плюс есть определенный комплекс сил и средств на территории Черниговской и Сумской области. Россияне постоянно ведут такой беспокоящий огонь с помощью артиллерийских средств и авиационных средств по приграничью, тем самым вынуждая украинские силы обороны держать и в этих регионах определенное количество сил и средств в случае, если Россия не будет атаковать нас с этих направлений.
Владислав, ну вчера вечером украинцы любовались взрывом на складу боекомплекта оккупантов в Новой Каховке. Там заявили, что это якобы склады с селитрой. В телеграм-каналах пророссийских пабликах не очень-то этому поверили. Ну вот сами судите, может ли вот так вот взрываться селитра. Детонировал боекомплект в течение нескольких часов. Под Мелитополем загорелась база оккупантов. Об этом тоже сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Ну и вы сами говорите уже о том, что это не первый десяток вот таких вот складов и с боекомплектом, и с топливом. Владислав, а у россиян вообще нет, что противопоставить обстрелам из «Хаймерсов», я так понимаю? То есть ПВО не способно ловить вот эти вот ракеты, и, ну, обречены фактически все склады в радиусе действия вот этой новейшей западной техники?
Если мы с вами обратимся к российским пабликам и специализированным военным изданиям, которые работают в интересах оборонно-промышленного комплекса России, на этих ресурсах всячески хвалится система противовоздушной обороны класса С-400. Но по факту, даже насытив свой передний край этими системами противовоздушной обороны, Россия не в состоянии ничего противопоставить против реактивных систем залпового огня класса «Хаймарс» или же их аналогов М-270. Поэтому страна фейк снова продуцирует только фейковую информацию, и даже их хваленные и расхваленные системы противовоздушной обороны не в состоянии прикрыть небо над стратегическими объектами. Хотя и в контексте тех складов, которые взлетели на воздух, речь идет не про стратегические, а объекты оперативного уровня, то есть корпусного, бригадного, дивизионного уровня. То есть достаточно серьезное скопление боеприпасов в одном и том же месте. Кстати, что касаемо командного пункта или пункта, где принимаются определенные управленческие и командные решения, сегодня в ленте новостей есть информация о том, что «Хаймерсы» разнесли командный пункт дивизии, которая дислоцировалась до недавно в российском Волгограде. И среди погибших военных чиновников оказался бывший украинский офицер, бывший полковник украинской армии Алексей Аврамченко. Его нынешняя должность до недавно, пока он не стал хорошим русским 300-м, была зам по работе с личным составом или по политико-воспитательной работе этой самой дивизии. Поэтому карма находит и приходит, и каждый получает предатель по заслугам. Думаю, этот процесс будет дальше продолжаться. Но я об этом рассказываю именно в контексте того, что уничтожается «Хаймарсами» не только склады с боеприпасами и топливом, и имели составляющими логистики российской армии, уничтожаются еще командные пункты, гибнут российские генералы, полковники. И это на самом деле хорошая новость, потому что чем больше российских солдат, офицеров, генералов будет уничтожено, тем скорее наступит наша победа.
Владислав, так что, все, я вот хочу, чтобы вы обрисовали риски, которые стоят все-таки перед Украиной, перед вооруженными силами Украины. Ну, если вас послушать, да, то есть против «Хаймарса» нет приема сейчас у российской армии, уничтожаются эти все склады с боеприпасом, топливом, командным составом, о чем вы говорите, штабы. Ну, получается, нет шансов у россиян развить какой-то успех в наступлении на Донбассе? Или все-таки они смогут как-то попытаться, ну, вот перестроить вот эту вот логистическую цепочку из-за подрыва складов и как-то все-таки подвозить боекомплект, горючее на фронт без хранения, возможно, то есть сразу его подбирать оттуда, откуда его скажут. То есть, опишите, пожалуйста, риски, или действительно вот это вот наступление российской армии, оно обречено, оно захлебнется. Мы же видели вот эту вот всю стратегию, да, полить все артиллерийским огнем, который, ну, просто невыносим, все уничтожить, чтобы держаться было не за что, и вооруженные силы Украины вынуждены отступать. А тут, получается, обстреливать будет не из чего, ну, такого вала не получится.
Мы должны четко понимать, что война, которая, ее этап, который сейчас происходит, это война уже ресурсов. Мы понимаем, что, с одной стороны, залп, реактивная система залпового огня класса «Хаймарс» — это примерно 900 тысяч долларов, хотя, безусловно, эффективность от такого залпа велика, потому что каждая ракета РСЗО «Хаймарс» летит точно в цель, в отличие от ее аналогов реактивных систем залпового огня класса «Ураган», которые работают по площадям и не всегда точно попадают в цель. А с другой стороны, ресурсы у российской армии еще достаточно велики. Железнодорожная сеть Российской Федерации работает достаточно исправно, и запасы снарядов, которые не только имеются на складах российской армии, но и исправно поставляются военно-промышленным комплексом Российской Федерации, позволяет россиянам держать тот самый, ну, может быть, несколько меньший темп, но тем не менее достаточно высокий темп ведения артиллерийского огня по нашим позициям. А мы все прекрасно понимаем, что нынешний этап российско-украинской войны – это война артиллерии. И, безусловно, в этом контексте я словно снова возвращаюсь к ключевой тезе. Перспективы российско-украинского конфликта, российско-украинской войны напрямую зависят от темпов и объемов поставок западных образцов вооружения и боеприпасов к ним. Но в этом контексте меня, безусловно, вдохновляет позиция руководителя Главного управления разведки Украины генерала Буданова, который абсолютно уверен в том, что в августе месяце мир удивится от успешных действий украинской армии. Дай Бог, чтобы оно так получилось, а нам, собственно говоря, остается помогать всеми возможными способами нашей украинской армии и, безусловно, не верить.
Ну и последний к вам вопрос, Владислав. Вот в контексте нашего дальнейшего разговора с другими экспертами мы обсудим ближневосточное турне Джозефа Байдена, которое начнется буквально завтра. Вот он прилетит в Израиль, потом побывает в Палестине, ну а потом поедет в Саудовскую Аравию, где встретится, ну, фактически со всеми лидерами арабского мира. И там, как сообщила газета The New York Times, Джозеф Байден будет искать советское и российское вооружение у арабских стран для того, чтобы передать его Украине. Как вы к этому относитесь? Откуда, ну, вот такая потребность, я так понимаю, да, у Джозефа Байдена каким-то образом подпитывать дальше Украину? Западного вооружения не может не хватить с таким темпом войны?
Мы ранее с вами этот вопрос обсуждали, говорили о том, что война, которая ныне идет между Россией и Украиной, это война ресурсов. И, безусловно, даже богатейшая экономика планеты, Соединенные Штаты Америки, в перспективе могут испытывать трудности, связанные с тем, что просто не будет тех самых снарядов или систем доставки этих снарядов к целям у наших заокеанских партнеров. И в этом контексте позиция Джо Байдена совершенно очевидна и аналогична. В свое время, в течение минувших 30 лет, Российская Федерация активно продавала и остатки вооружения еще времен Советской Армии, и свои орудия и бронетехнику, произведенную по нормам, правилам и лекалам советских вооружений. Соответственно, эти вооружения у представителей арабского мира есть, и вполне вероятно, Джо Байден предложит своим визави реализовать программу продажи, перепродажи российского или советского вооружения для потребностей у украинской армии. Хорошая сделка, я считаю, да, хорошая сделка, тем более, думаю, проблем с финансированием этого проекта не будет. Кстати, в этом контексте весьма примечательно, что 17 июля планируется турне лидера Кремля Путина в Тегеран, и там планируется в том числе встреча в формате три лидера, Ирана, Российской Федерации и Турции. Какие вопросы будут обсуждать, пока я информации не видел. Но то, что фактически и США с одной стороны, и Российская Федерация с другой стороны пытается привлечь определенных своих симпатиков на свою сторону, этот факт для меня очевиден. Но я верю в дипломатическое могущество США, соответственно, и лидера Джо Байдена. Верю в то, что тот самый здоровый прагматизм, который всячески реализовывают представители азиатских стран Ближнего Востока, он ориентирован на то, чтобы чем скорее прекратить конфликт, который разгорелся в самом центре, в самом сердце Европы. Совершенно очевидно, что на ультимативные требования Российской Федерации украинская сторона никогда не пойдет, потому что требования России нереальны. Поэтому единственный способ приостановить или прекратить эту бойню — выйти украинским войскам на позиции или на госгранице образца августа 1991 года. Для этого украинской армии нужно не так уж много, но много вооружения, много боеприпасов к этому вооружению, а далее украинские войска сделают все сами.
Спасибо большое, Владислав, за участие в нашей программе. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт, полковник ВСУ, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. К нам присоединяется Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну вот прежде чем обсудить турне Джозефа Байдена по Ближнему Востоку, там очень много целей он перед собой поставил, и с очень многими лидерами пообщается, и очень много интересов там пересеклось. Я вам такой вопрос задам. Я так понимаю, вы последние несколько месяцев, 3 месяца провели в Дохе, где участвовали в марафоне телеканала арабского главного Аль-Джазира. Расскажите, пожалуйста, ну, можете описать нам, как арабский мир вот видит войну России против Украины, вот ваши впечатления?
Да, почти два с половиной месяца я была в Дохе, и с моей точки зрения вот этот информационный вал, который Россия нарабатывала там годами, нам удалось его подвинуть, потому что нарратив России был в том, что Россия абсолютно имеет право на украинскую территорию, а украинское правительство, украинское государство — это полное марионеточное создание в руках американского правительства, то есть вот это абсолютно, не стесняясь, вот такие вот выпады, вот такие нарративы. Но я должна сказать, что арабская аудитория и на профессиональном, и на личном уровне, на персональном, понимает, несмотря на то, что Россия была присутствовала в этом регионе очень много, не лет, а даже десятилетий, они встали на сторону правды и адекватности. То есть они понимают, что Россия агрессор, что Украина является жертвой агрессии, что российские войска должны быть выведены, что они совершают военные преступления. Россия отметилась своим участием в военных преступлениях режима Башара Асада в Сирии, и это память об этих преступлениях, об уничтожении Алеппо, о применении неразрешенного оружия в Сирии, она очень жива в арабском мире, и Россию не любят, мягко скажу, за это в этом регионе. Поэтому действительно, вот, скажем так, нам сочувствуют и понимают, что кто здесь виноват. Но с деталями того, почему это началось, как из этого выходить, что происходит на местах, с деталями уже приходилось работать и разбивать российскую пропаганду в прямом эфире.
Ну, то есть, по вашим словам, заняли украинскую позицию, но не потому, что там разделяют стремление украинцев к демократии, к соблюдению прав человека, к евроинтеграции, да, но, наверное, в арабском мире к этому свое особое отношение, потому что не любят Россию.
Там не то, чтобы не любят Россию, но там понимают, что значит оккупация. И оккупация, она не только ассоциируется с, или военные преступления не ассоциируются не только с российскими преступлениями в Сирии, например, но и, что было таким тяжелым моментом для украинской стороны в этих эфирах, эти военные преступления, оккупация ассоциируется с действиями американцев, в частности с Ираком и с участием Соединенных Штатов во многих других конфликтах, не только на Ближнем Востоке, но и в целом мире. То есть есть неприятие вторжения, есть неприятие каких-то агрессивных действий со стороны больших государств, назову это так, с какими-то имперскими или неоимперскими амбициями. Вот на это на Ближнем Востоке реагируют очень остро и это не воспринимают. А то, что вы назвали стремление Украины, демократия, Европейский Союз, это все очень далеко от Ближнего Востока. То есть в вещании, в информационном пространстве это все присутствует, и этому придается огромное значение. Но если говорить о том, почему Украину поддерживать, то ключевой фактор, он все-таки лежит в сфере человеческого понимания, что Украина — это жертва агрессии, и поэтому на этом простом основании она права в этом конфликте.
Хорошо, если так, то почему вот лидер суннитского мира, Саудовская Аравия, не присоединилась к санкциям против Российской Федерации, судя по всему, корректирует, согласовывает свою нефтяную политику с Россией, не увеличивает добычу нефти, что было бы выгодно и спасло бы рынки западной и Европы, и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, выглядит как такой латентный союзник.
На Ближнем Востоке все не так просто, именно потому, что они не имеют прямой привязки к нашей войне, к нашей территории. Они рассматривают это как важный процесс, который меняет, например, расклад международных сил на международной арене. Но при этом большинство стран в арабском мире на официальном уровне не принимают ни одну из двух сторон. В том числе и Катар, которому принадлежит Аль-Джазира, придерживается политического нейтралитета. Сейчас, но при этом, почему нам эти союзники, потенциальные союзники, почему они важны, почему нам с ними надо работать? Во-первых, потому что мы не были готовы к тому, что они будут нам важны. Об этом нужно прямо себе сказать, что Украина до 24 февраля, она полностью проиграла это направление. Нас там, в принципе, не было как фактора. Нашего голоса там не было. Наша дипломатия в этом регионе очень слаба. А российская десятилетиями там работала, засылала туда кучу экспертов, которые годами работали с этим регионом, политиков и так далее. Нам они сейчас важны. И если мы сейчас не начнем вместе с нашими западными союзниками работать хотя бы по понятным схемам, например, по экономике, по энергетике с этими странами, то они будут либо придерживаться вот такой вот позиции нейтралитета, где в какой-то момент могут начать дрейфовать в какую-то сторону, невыгодную нам, либо они просто максимально от нас дистанцируются. Я скажу так, у нас есть сейчас как минимум два момента, по которым нам нужно активно входить в дискуссию с этим регионом, пользуясь тем, что есть интерес западного сообщества в налаживании отношений с этим регионом. Первый — это энергетика. Мы объективно нуждаемся в выработке дополнительных объемов нефти не только для того, чтобы снизить цены на нефть и добить российский бюджет, точнее, доходы в российский бюджет таким образом, но и для того, чтобы Европа получила альтернативных поставщиков этой нефти и газа. Второй момент — это, конечно, продовольство, которое относится не к, является проблемой не для богатых стран Персидского залива, а для Северной Африки и, например, Ливана и Иордании частично. Но это тоже арабский мир. То есть арабский мир — это не страны Персидского залива, это более широкая география, скажем так. И те страны нам нужны, их голоса в ООН, их позиция, и предотвратить, скажем так, их связи с Российской Федерацией, как в случае с Алжиром, который критически важен для поставок газа в Европу, в частности в Италию, и должен сейчас заменить Россию на некоторых направлениях. То есть здесь не будет по щелчку, по мановению пальца. Это непростая аудитория, им нужно показать, почему им это выгодно. Этот мир отличается от Европы кардинально. Им нужно показать, что им здесь удобно сотрудничать. Более того, чем слабее будет Россия в энергетическом, в экономическом, в военном плане, чем меньше желания и возможностей у любой из стран арабского мира будет дрейфовать в политическом плане в сторону сотрудничества с Россией. Они сотрудничают с сильными.
После того, как побывает Джозеф Байден на Ближнем Востоке, в Иран собирается Владимир Путин встретиться с Эрдоганом и лидером Ирана. Вы понимаете, зачем?
Да, прекрасно понимаю. Иран является сейчас Во-первых, попытки наладить отношения, какой-то новый диалог с Ираном, они уже начались несколько недель назад, когда был Каспийский саммит. Иран является участником Каспийского саммита совместно с Россией и рядом других государств, которые имеют выход к Каспийскому морю. Плюс я понимаю, что сейчас Россия заинтересована в том, чтобы найти себе союзников в регионе на Ближнем Востоке, потому что наша война напрямую влияет на расстановку сил на Ближнем Востоке. И отчасти именно поэтому, а не только потому, что будет полное перераспределение энергетических рынков, экономических взаимосвязей, но отчасти потому, что это наш конфликт имеет влияние на Ближний Восток, им там так заинтересованы, в том числе Аль-Джазира, хороший тому пример. То есть сейчас на Ближнем Востоке, когда Россия ослабила свое присутствие в Сирии, когда свято место, как говорится, в кавычках, пусто не бывает, сейчас, например, страны Ближнего Востока очень обеспокоены тем, что будет происходить на фоне такого ослабленного присутствия России в разграбленной и разрушенной Сирии. И ожидается, что максимально Иран попытается занять своими силами это место в Сирии. Этим обеспокоен в первую очередь Израиль. Плюс Турция пользуется моментом и собирается организовывать так называемую операцию по фактически выселению, оттеснению курдов с приграничной зоны там, с Турцией. То есть намечается очередной какой-то период эскалации, нестабильности в Сирии. Параллельно с этим, почему и Байден, в общем-то, едет сейчас на Ближний Восток, то есть у него для этого две веских причины. Первая — это связано с краткосрочными целями обрушить цены на нефть, сделать, в принципе, то же самое с Россией, что было сделано в свое время с Советским Союзом. И вторая веская причина, она более долгосрочная — создать определенный формат региональной безопасности на Ближнем Востоке, который будет основан на диалоге и сотрудничестве между Израилем с одной стороны и странами Персидского залива с другой стороны. Это очень важный тренд, который нам надо понимать, потому что он переворачивает как бы страницу в истории этого региона. Сейчас страны Персидского залива устанавливают дипломатические отношения, признают государство Израиль и даже рассматривают вопрос совместных таких противовоздушных активностей, в частности, обмена информацией между странами-участниками и Израилем, обмена информацией про передвижение там, дронов иранских. То есть это такое сопротивление Ирану и усилению роли Ирана. И оно с точки зрения Соединенных Штатов может базироваться на основании сотрудничества между странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, с одной стороны, и Израилем, с другой стороны. Поэтому это новая история, и, соответственно, Путин хочет всячески этому помешать, потому что сотрудничать с отдельно взятыми странами Персидского залива, которые все-таки являются самыми богатыми в арабском мире, в ближневосточном регионе, это одна история. А когда хотя бы несколько из этих стран объединяются между собой в каких-то общих политиках или действиях, в частности оборонных, да еще и коррегируют это со своим вчерашним врагом Израилем, и все это происходит под каким-то, пускай даже легким протекторатом Вашингтона, но это полностью обнуляет все попытки России утвердиться в ближневосточном регионе. И у них, кроме Ирана, там никого не остается. Поэтому, собственно, для того, чтобы показать, что если вот вы здесь договариваетесь как бы условно против Ирана, то ну, у Ирана будет союзник в виде Российской Федерации. Но это, скажем так, планы Российской Федерации. А на практике этот союз, если пойдет сближение между Персидским заливом и Израилем, оно не будет, конечно, очень активным. То есть история конфликтов, она не завершена. И отношение у населения к сближению с Израилем в арабских странах в основном очень негативное. Это сближение пока идет на уровне официальном, на уровне дипломатии. Но, тем не менее, это будет очень серьезный удар по России в этом регионе. Вообще по ее роли как международного игрока. Это то, чего Россия добивается и что она стремительно сейчас теряет.
Спасибо, Мария, за участие в нашей программе. Мария Золкина была вместе с нами, политический аналитик Фонда «Демократические инициативы». К нам присоединяется Максим Белявский, эксперт энергетических программ Центра Разумкова. Максим, здравствуйте.
Витаю вас.
Максим, ну вот приедет Джозеф Байден к королю Саудовской Аравии с просьбой увеличить добычу нефти. Ну, во-первых, почему до сих пор этого не сделали саудиты? И ну, вот, зачем они должны будут это делать? Что они получат от Соединенных Штатов Америки взамен? Им же невыгодно, наверное, увеличение, потому что цены поползут вниз.
Ну, насправді, я би не сказав би, що немає вигоди для Саудівської Аравії. Це перше. По-друге, окрім нафти, предметом зустрічі будуть, власне, і питання з військово-технічного співробітництва, і не лише між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами Америки, але і з союзниками США, власне, на Близькому Сході. Тому мені здається все ж таки, що порядок денний і результат цих перемовин вже відомий. Саудівська Аравія, як на мене, все ж таки збільшить видобуток нафти. Є вже певні передумови. Наприклад, Індія та Китай вже сьогодні зробили заяву про те, що вони не купуватимуть в тих обсягах, як раніше, у Російської Федерації вуглеводні. Ну і, власне, погляд Індії та Китаю тепер в Персидський залив зосереджений. Цей погляд, ця увага і ця потреба. Взагалі, якщо говорити про потужності Саудівської Аравії, вони можуть видавати на гора в добу приблизно 11-12 мільйонів барелей. Це доволі значний обсяг нафти, який співрозмірний приблизно з 14-15% від глобального ринку споживання усього світу. Тому я вважаю, що Саудівська Аравія зробила в своїй історії не один демпінг ціни. Наприклад, 2020 рік, як ми пам'ятаємо, Росія, власне, на фоні коронакризи відмовилась йти на поступки членам країн, членам, власне, ОПЕК+. Ну і, власне, тоді Саудівська Аравія прийняла рішення підвищувати, збільшувати обсяги видобутки нафти. Тому вона зробила в 2020 році цей крок, зробить і сьогодні. У мене особисто сумнівів немає. Питання лише в ціні, питання лише, власне, в обсягах, ну, можливо, нового навіть пакету співпраці між США, її союзниками та Саудівською Аравією.
Ну, от, а поясніть, а в чому вигода для саудитів? Тобто, наверное, не в тільки заробітки від продажі нафти, і вони отримують якусь, ну, от, вигоду і від нових договорів, да, з Сполученими Штатами Америки, щось везе туди, якийсь пакет пропозицій Джозеф Байден?
Як на мене, однозначно, пакет домовленостей, він вже сформований. На дипломатичній мові, якби, власне, сторони не дійшли спільного знаменника, спільної згоди, звісно, власне, цей візит був би відкладений. Зрозуміло, що перед зустрічю перших осіб завжди йдуть консультації цих же країн, лідери яких мають, власне, зустрічатися. Зрозуміло, що пакет напрацьований, залишилося лише його ратифікувати. Стосовно вигоди, я вам скажу наступним чином, що буквально два тижні тому був саміт країн G7, власне, на якому було прийнято рішення про створення оптового покупця. Оптовий покупець – це, власне, приблизно 35% від усього глобального ринку нафти. Тобто, можливо, власне, і зацікавленість Саудівської Аравії зайняти хоча б 50% від цього пакету. А це цілком можливо, тому що, повторюсь, вони видобувають, можуть видобувати принаймні 11-12 мільйонів барелів на добу.
А зараз скільки?
Зараз приблизно 8-9.
В контексте того, что если они увеличат добычу нефти, как это повлияет на Российскую Федерацию? Куда она будет девать свою нефть? Насколько упадет цена за баррель нефти? Ну, как это отразится вот вообще на доходах Российской Федерации от продажи этого ресурса?
Насправді, якщо навіть умовно уявити, що не буде досягнуто жодних домовленостей, все одно в четвертому кварталі 2022 року, а особливо в першому півріччі 2023 року, Російська Федерація буде відчувати дефіцит валютних надходжень власне до свого бюджету. Це вже очевидно. Повторюсь, той же самий сигнал, який вже сьогодні подали і Індія, та Китай, це так само, власне, не випадково напередодні, власне, візиту президента США, я вважаю. Тому це рішення однозначно вплине на Російську Федерацію. Я вважаю, що окрім власне перерозподілу глобального ринку, ми на сьогоднішній день спостерігаємо глобальну економічну рецесію. Вона супроводжується зменшенням традиційного попиту на вуглеводні, в першу чергу і нафти. Це так само буде другим фактором, який обмежуватиме валютну виручку Російської Федерації. Приблизно як який, власне, потолок ціни нафти може бути на кінець 2022 року. Я вважаю, що цілком ймовірно вартість нафти складатиме приблизно 75-80 доларів за барель. Є так само інші прогнози. Світові аналітики прогнозують і 70 доларів, дехто навпаки прогнозує подвійне зростання, але сьогодні вже очевидно, що подвійного зростання ціни нафти не буде. Тобто на валютну виручку від експорту російських вуглеводнів тиснуть два фактори. Перш за все, це перерозподіл, власне, і об'єднання найбільших покупців нафти в своєрідний альянс-консорціум. Ну і, звісно, це економічна рецесія в глобальному вимірі, яка спричинена, перш за все, сповільненням темпів виробництва, ділової активності, в тому числі за рахунок пандемії коронавіруса, який доволі активно поширюється зараз в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Єдиний нюанс, на який би я зважав, це валюта, в якій буде проводитись розрахунок за нафту, яка, власне, буде продаватися, наприклад, Саудівською Аравією. Перш за все, мова йде, наприклад, про застосування, наскільки я знаю, валюти, китайської валюти юань. Йдуть зараз, наскільки я розумію, перемовини, аби наступні партії, які нафти, які будуть постачатися, наприклад, в серпні-вересні місяці, розрахунок був відповідно до китайської валюти. Чим це загрожує? Це загрожує, власне, зміні, можливі зміні курсу валюти США.
В худшу сторону ви маєте в виду?
Так, він долар в такому разі, якщо, власне, збільшиться кількість грошової маси юаня в розрахунках за нафту, долар буде знецінюватись. Це, відповідно, відобразиться в тому числі і на валютному ринку Європейського Союзу, а відтак і в Україні.
Максим, у нас минутка з вами осталась. А хто гарантированный покупатель для Российской Федерации, для ее нефти? Ну вот вы говорите, что круг-то сужается, да, саудиты могут больше добывать токсичной нефти для именно российской, даже без введения вот этого полного эмбарго для многих стран. А куда она будет продавать дальше? Ну где гарантированно она сможет продать свою нефть?
Мені насправді складно сказати, тому що, як на мене, після тієї агресії, повномасштабних злочинів, мені здається, що російських енергоресурсів всі бояться, ніхто в них не зацікавлений.
Ну, поки продажі йдуть, я так розумію.
Продажі йдуть, але вони зменшуються, в тому числі зменшуються і морським шляхом. Крім того, в повній мірі пакет економічних санкцій, так званий шостий, він буде впроваджений буквально в найближчих 1.5-2 місяці. Ми побачимо зміни по трафіку і відвантаженні нафти морським шляхом. Тому все ще попереду, а найближчий і найближчий колапс економіки – держави-агресора вже варто очікувати в четвертому кварталі 2022 року.
Спасибо большое, Максим. Максим Белявский с нами был, эксперт энергетических программ Центра Разумкова. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, а ждать осталось совсем недолго. Завтра начинается ближневосточное турне Джозефа Байдена. Посмотрим, оправдаются ли прогнозы наших экспертов. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Выпуск готовили также Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислава Савкова. Больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».